Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, страница 475, статья «Связь между Песахом, Мацой и Мерором». Статья находится также в пасхальной брошюре на 54-й странице. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, 475-я страница, в пасхальной брошюре находится на 154-й странице. Статья «Связь между Песахом, Мацой и Мерором». Написано в пасхальной Агаде. В память о храме мы делаем так же, как делал Гилель, в то время, когда храм существовал. Он брал мясо пасхальной жертвы, мацу и марор, складывал их и ел вместе, чтобы исполнить сказанное в Торе: «На маце и мароре пусть едят его». Необходимо понять это, что означает в духовной работе связь между тремя этими вещами, которые он ел вместе. Чтобы понять смысл пасхальной жертвы, которая была во время исхода из Египта, когда вышли из порабощения, в котором находились в египетском изгнании, нужно прежде всего понять смысл египетского изгнания, от чего они там страдали. О мароре написано в Агаде: «Марор, этот в знак чего мы едим его? В знак того, что огорчали мареру, делали горько египтяне жизнь отцов наших в Египте, как сказано, и делали горько из жизни их тяжелой работой, когда работали они в рабстве». Необходимо понять, что значит «делали горько из жизни их тяжелой работой». Что есть тяжелая работа? И известно, что работа Творца — это когда работают на пользу Творца, когда мы удостаиваемся быть слитыми с истинной жизнью. И именно во время, когда работаем на отдачу, тогда это время для получения блага и наслаждения, которые сотворил Творец, чтобы передать их творениям. То есть спасение Творца приходит в килим отдачи. И в вопросе о благе и наслаждении, приходящем в отдающий килим, необходимо различить два отличия.
Проблема в том, что если б Творец был, не дай Бог, каким-нибудь образом, формой, которую мы могли бы представить, тогда бы легко было поклоняться ему. Человек должен относиться к чему-то великому, сильному, потому что наша природа — желание получать. Если я наслаждаюсь от того, что нахожусь рядом с какой-то большой силой, и я себя отношу к этой большой силе. Поэтому представление о Творце как о какой-то ограниченной форме, то есть которое я могу внести в свое воображение, когда я поклоняюсь ему, когда я прилеплен, когда я отношусь, когда я делаю, а он принимает то, что я делаю, когда он сердится, рад. Когда есть в нем какие-то явления, которые известны нам в этом мире, только он больше. Я помню, когда я задал вопрос один раз, и один из наших учителей в Рыховоте сказал: «Ну как же ты видишь, скажем, кого-то, кто обучает тебя вечером?» Я тогда ходил каждый вечер изучать Талмуд. Он большой, есть у него рав такой-то и такой-то. Он назвал мне имя, я не хочу его говорить. Но он больше, по всей видимости, да, но еще. Ну, а Творец, он еще больше. То есть в таком виде он хотел объяснить мне, как я могу быть направлен на Творца. И в таком виде, когда я могу представить себе какую-то форму, образ, которые существуют, ограничены, самые сильные, самые высшие, неважно, но когда это занимает в моих чувствах, принимая какую-то форму, нет проблемы, я готов работать. Есть у меня какая-то цель, она находится передо мной. Я могу в своих чувствах думать о том, как я приближаюсь, отдаляюсь, делаю так или иначе, какие отношения есть у меня с ним. Тогда как, когда я все время работаю на Творца, которая является силой, невоспринимаемой в чувствах, у которого нет никакого образа и формы, и когда он ничего от меня не получает. Потому что ты можешь дать ему, да? Нет у него потребности ни в чем. И также в соответствии с этим он относится ко всем равным образом, плохим и хорошим, тогда мне не за что ухватиться, и я не могу ввести его в форму моего мира, в форму моей реальности. И здесь мы на самом деле находимся перед чем-то, когда мы поражены и не знаем вообще, что делать. Поэтому его можно воспринять только в отдающих килим и развить эти отдающие килим для того, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу. И это упражнения, которые мы делаем, и они подготавливают нас к любви, к товарищам, когда с помощью света, возвращающего к источнику, мы тогда выстраиваем отдающие килим, начинаем понимать, что это, что такое выход, выход из Египта, переход из получающего к отдающему кли, и тогда приходим к тому свойству, которое без всяких ограничений, без всякой формы и представления и проявления в наших материальных чувствах, но только в новых чувствах, которые мы раскрываем в исправленной группе, и тогда мы постигаем Творца. И тоже в виде «войди и увидь», когда мы выстраиваем каждый раз кли, все больше соответствующее ему, то есть все более абстрагированное, с большей отдачей, без всяких границ, без всякого отношения к нам в теперешнем виде. И только в таком виде я раскрываю гематрии, наранхай в них и так далее. То есть главное для нас все время представлять себе, что мы имеем в виду, говоря о Творце, и обычно противоречит это обычному подходу. И тогда мы правильно направлены на выход из Египта. То есть в чем заключается изгнание и избавление?
154 страница, вторая колонка наверху. И в вопросе о шефа, о наслаждении, приходящем в отдающий килим, нужно отличить два определения. Первое. Шефа, изобилие, благо, приходит, чтобы создать отдающий килим. Второе. Свет приходит после того, как уже есть у него отдающий килим.
Это означает, что во время, когда человек желает идти по пути доставления удовольствия своему Создателю, а не для собственной пользы, тогда тело его сопротивляется со всей решительностью и не позволяет ему сделать никакого действия, и забирает у него все топливо, всю энергию, от которой была бы какая-то сила работать ради Высшего.
Потому что телом называется это осознание, очень четкое, ограниченное, понимаемое отношение к реальности, когда Творец существует и находится в этом осознании. Все это восприятие, осознание это, все это называется Египтом. И выйти из этого восприятия к неограниченному восприятию, это и называется выход из Египта. Да.
И в то время, когда человек видит истину такой, какая она есть, то есть видит, насколько он погружен в эгоистическую любовь, и нет у него никакой искры в теле, которая позволила бы ему сделать что-нибудь ради отдачи, поскольку в этом состоянии человек уже дошел до истины, то есть пришел к осознанию зла, в том, что нет у него никакого совета, с помощью которого он мог бы помочь себе. А есть у него лишь один выход.
Сила помочь себе изменить свое восприятие, парадигму, когда он хочет подняться к другим определениям восприятия реальности и не способен.
А есть у него лишь один выход. Кричать Творцу, чтобы помог ему. Как написано, «И застенали сыны Израиля от работы, и воззапили, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». И это то, о чем сказано, «Приходящему очиститься помогают». Спрашивает Зоар, «Чем?» И отвечает, «Святой душою». Получается, что «и сделали горькой жизнь их», то есть означает, что не дали им работать ради отдачи. И это то, что ведет к слиянию с истинной жизнью. А клипа и фараон властвовали над сынами Израиля властью самолюбия, когда не могли сделать что-либо против желаний египтян. И это было изгнанием. То есть желали выйти из этого изгнания, но были не в силах.
Потому что нет сил в нашей реальности теперешней, которая воспринимается в получающих келим, чтобы мы смогли представить себе противоположную реальность, реальность отдачи. И также и желания нет у нас даже в самом малой форме, кроме только точки в сердце, которая тоже можно сказать, что это не желание к духовному, а отчаяние в теперешнем состоянии, когда вследствие усиливающегося отчаяния восприятия реальности, когда вследствие ударов, отсутствия наполнения, когда которая приносит мой эгоизм, каждый раз вводя меня в отчаяние. Тогда я прихожу к состоянию, когда стоит мне изучать науку Каббала, с помощью которой я изменю свою реальность, изменю реальность, в которой я существую. Да.
Согласно этому будет объяснение сказанному, «И застенали сыны Израиля от работы». О какой работе тут говорится? Говорится о работе Творца, которая называется тяжкой работой, поскольку было трудно им работать ради отдачи, потому что египтяне и фараон, царь египетский, привнесли им свои мысли и желания.
Говорится уже о человеке, который приходит в группу, потому что как рассказано в Торе, это рассказано о группе сыновей Иакова, которые хотят объединиться вокруг Йосефа, работа в Египте, это уже работа над объединением за, против, но вокруг этого понятия, вокруг того, чтобы выстроить кли, новое, которое может быть только кли объединения, интегральным кли. Как уличное стекло, собирающее солнечные лучи, тогда работу, которую они видят, это каждый раз, насколько они могут это сделать и прикладывают усилия, это снова падает, и снова стараются, снова все падает. И каждый раз падения, они больше, чем подъемы. Когда на самом деле есть у них между падениями большее понимание, большее ощущение того, что они... того, что они пытаются понять, почувствовать, но все-таки то, что касается конкретного постижения, чтобы получить духовное готовое кли, это не приходит к ним, не получается. И отчаяние все время усиливается. И они не могут таким образом оправдать себя и свою работу, путь. И поэтому и возопили сыны Израиля от работы, застенали, когда нельзя соединить кли, даже самое малое, то, что написано о них, в духовное кли, там каждый, где каждый исчезает как единица и соединяется с другими, как, скажем, человек, который умер. Когда он умирает, все его желания, сознание, все, что есть, исчезает, и все. Это то, что мы видим. И тогда прийти к такому состоянию, то, что называется для мертвых все возможно, невозможно. Они хотят прийти к этому и не способны. То есть привнести новое восприятие в связь между ними не получается у них, у этой группы.
То есть поскольку клипа египетская, в основном это любовь к самому себе, поэтому египтяне властвовали над народом Израиля, дабы и народ Израиля пошел по их египтян пути, называемому эгоистической любовь. И было трудно Израилю одержать верх над этими мыслями. И об этом написано, и застенали сыны Израиля от работы. То есть в то время, когда ступили на путь египтян, который ради получения, тело давало им топливо, им было нетрудно выполнять работу Творца. Как известно, египтяне были работниками Творца, как писали мудрецы о написанном. «И взял 600 колесниц». Если спросим, откуда были животные у египтян? Ведь сказано, «И полег весь скот египтян». Однако из боящихся речение Творца, сказано «боящиеся Творца» и работники фараона, «погнал рабов его и скот к его домам». И сказали отсюда «боящееся слово Творца сделается преткновением Израилю». И отсюда Раши приводит слова. Говорит Раби Шимон, «самого подходящего среди египтян убей, лучшего из змей размозжи голову».
Эти помехи, которые в Египте, как я уже сказал, что это помехи восприятия реальности, боящиеся Творца работники фараона, это называется, что я представляю себе Творца, не как представляют его на самом деле служители Творца. В этом тоже существует разница. Потому что служители Творца, представляю Творца в абстрактной силе, когда невозможно воспринять ее, но только когда я достигаю отдающих килим, тогда у меня будет контакт с ним. Тогда как боящиеся Творца, работники фараона, есть у них другое представление Творца, есть конкретное представление, когда не нужно выходить из получающих килим, но с помощью них есть у них как бы связь с Творцом, когда есть у него какая-то ограниченная форма в их восприятии, есть кого бояться, есть кому давать. И в таком виде они работают. Это значит, что существует здесь проблема восприятия общего реальности, отличающегося в великом сброде, то, что называется, и эти называются боящиеся Творца работники фараона, и между боящимися Творца служителями Творца. Когда также в боязни Творца разница у них большая, как они себе представляют высшую силу.
И из сказанного получается, что тяжелая работа, которая была у них, работа в поле, потому что полем называется Святая Шхина. Как известно, Малхут называется поле. И было трудно им принять на себя бремя высшего правления ради отдачи. А египтяне хотели, чтобы выполняли святую работу ради получения. И давали им понять, что это и называется боящееся слово Творца. Но отсюда, из этого свойства, и было преткновение у Израиля. То есть у свойства прямо к Творцу, Яшарке. И поэтому египтяне желали, чтобы все их действия были лишь личной выгоде. И отсюда и вышло преткновение. То есть преткновение было в основном в то время, когда египтяне обращались к Израилю на языке трепета пред небесами. И из этого языка выходят все помехи Израилю. Вместе с тем, если бы говорили с Израилем языком светских, то, конечно, народ Израиля избегал бы их влияния, когда приходили бы к ним со своими мыслями и желаниями.
Это значит, он объясняет в другом месте, от кого можно больше, кого можно больше бояться, откуда это исходит. И это исходит от людей, у которых есть связь, у которых нет связи с работой Творца, поэтому ты можешь подойти и говорить с ними. Но с теми людьми, которые представляют себе работу Творца в виде работников фараона, когда все входит в их эгоизм, когда они не ставят перед собой цель «возлюби ближнего как себя», как единственную, выделяющуюся, то, что требует Тора. С такими людьми тебе запрещено находиться в связи, потому что они дают преткновение Израилю, тем, которые хотят выйти из Египта, потому что весь выход из Египта — это по отношению к «возлюби ближнего как себя». И если у этих людей нет этой цели, когда они думают, что они работники Творца, но не приближаются к «возлюби ближнего как себя», тогда нужно отдалиться от них. Как можно дальше? Для того, чтобы не получить вред, потому что они могут испортить все, потому что в виде их работы есть впечатление, воодушевление, силы, уверенность, как будто они постигают, понимают, чувствуют, но все это исходит из горящего в них и выделяющегося эгоизма. И поэтому те, которые идут как раз в противоположном виде, они могут взбираться в этих понятиях, потому что у тех все ясно, все понятно, за каждое движение они получают вознаграждение, поэтому необходимо бояться. Как и внешних людей, так и во внутренних этих формах, которые существуют в самом человеке.
И сказано, можно объяснить написанное, «И стали египтяне порабощать сынов Израиля тяжелой работой». И истолковали мудрецы фарах, тяжкая работа, робкие мягкие уста, пэ-рах. Необходимо понять, что такое робкие уста, пэ-рах, в работе Творца. Как говорилось выше, египтяне говорили с мыслями и желаниями, что необходимо работать на Творца, но что это было ради получения. И это называется пэ-рах, мягкие уста. То есть есть намерение получать, и тело скорее согласно выполнить святую работу. И нет необходимости намереваться ради отдачи. И получается, что своими разговорами вызвали то, что была у Израиля трудная работа во время принятия бремени высшего правления. И поэтому каждый из Израиля говорил, что святая работа ради отдачи — дело очень трудное. Поэтому египтяне склоняли их к мыслям, что имеет больший смысл работать ради получения. Таким образом, они будут видеть, что день за днем они продвигаются в хороших деяниях, тогда как, работая на ступени Израиль, они сами видят, что это трудно. И доказательство тому, что не видят они никакого продвижения в работе. Выходит, что рабство, пэ-рах, мягкие уста, означает, что дадут Израилю понять, что если пойдут их, египтян, путем, то эта работа будет легче и будет называться мягкой. То есть легче будет продвигаться в духовной работе. И с этими утверждениями египтяне огорчали жизнь Израиля.
Трудно работать. Значит, что египетская работа — это именно выяснение в тяжкой работе, то, что называется перах, мягкие уста, между всякими видами работ ради отдачи, вроде бы, к истинному ради отдачи. Когда человек приходит к этим выяснениям, входит в них, он уже начинает на самом деле быть очень направленным и точно направлен на выход из Египта.
С этими утверждениями египтяне огорчали их трудной работы, тем, что всегда объясняли Израилю, что работа Израиля называется трудной работой, и это не для них.
Как мы слышим, как весь мир может прийти к такой работе, как даже народ Израиля может быть в такой работе, да? То есть количество людей как бы относится к какой-то трудности. 7 миллиардов или 7 миллионов. Это вообще не вопрос, ведь все это только глина, хомер. Но все зависит от нас, от одного правильного примера, через который может свет проявиться в этом мире. И тогда уже нет проблемы со всеми этими массами, которые являются всего лишь неживым уровнем, который сразу же воспринимает форму, приходящую от нас.
Бахомер — тяжкой работой над глиной и кирпичами. Глиной, бахомер в материи, означает, что египтяне объясняли Израилю строгость хумра отдачи. Вместе с тем, работа египтян будет всегда белой, то есть не почувствует никакой тьмы в работе, и тело согласится на эту работу. И это называется кирпичи, бельвиним, от слова лаван, белый. То есть в работе египтян они всегда будут белыми, без пятна и грязи, всегда будут совершенными. И в этом действительно вызвали то, что трудно было Израилю работать ради Творца. То есть трудная работа исходила от того, что египтяне постоянно говорили им о трудности, которая имеется в работе ради отдачи, и о белизне, о кирпичах, то есть о работе в трепете египтян. Как сказано раньше, от трепета египтян перед Творцом исходило преткновение Израиля. То есть отсюда исходила к ним трудная работа в поле, в высшем правлении, в Малхут, которые хотели принять на себя и не могли. И поэтому Раби Шимон говорит, из-за трепещущих пред словом Творца, самого пригодного среди египтян убей, лучше измей размозжи голову. Надо объяснить слова Раби Шимона. «Самого пригодного среди египтян убей». То есть то, о чем египтяне говорят, что это пригодно, убей. Потому что мудрецы сказали, приходящего убить тебя, а приди, убив его. То есть тем, что египтяне говорят, что это пригодно, кошер, что этот путь годится, чтобы идти им, зная, что он хочет убить тебя, отрезав от духовной жизни. И поэтому убей эти мысли. «Лучше из змей размозжи голову» означает, что если этот змей, это зло, которое в человеке, советует тебе, что этот путь хорош для тебя и дает тебе понять с большим пониманием и ясным умом, тем же способом, как змей пришел к Хаве, не спорь с ним, но разбей ему голову. То есть все умственные измышления, которыми он объясняет, разбей эти помыслы. Это означает, что нужно идти выше знания. А теперь выясним понятие маца. С точки зрения духовной работы нужно объяснить, что под словом маца имеется в виду ссора, потому что испытание и ссору и на спор сынов Израиля, и на испытание ими Творца, говорится, так есть Творец среди нас или нет. О споре говорит Торгум, перевод с арамейского, о споре, которым спорили сыны Израиля. Получается, что маца от слова «спор». То есть был у народа Израиля спор с Творцом. Почему он делает так, чтобы было так трудно работать в отдаче? И почему, несмотря на то, что они стараются выйти из-под власти египтян, все-таки не только не продвигаются, но еще и видят, что движутся назад, а не вперед? Это означает, что они пробуют вкус горечи в работе. И это послужило причиной того, чтобы начали спорить с Творцом. И спор этот называется свойством маца. И такого рода возрождения мы видим, когда народ Израиля спорил с Моше по этому поводу. То есть от того, что видели, что в то время, когда начали работать на Творца, им стало хуже. Как сказано, «И сказали им Моше и Аврааму, взглянет на вас Творец и осудит за то, что сделали вы нас омерзительными в глазах фараона». И от этих претензий, которые высказали Моше, сказал Моше Творцу, сказано, «И вернулся Моше к Творцу и сказал, «Господин мой, зачем сделал ты зло этому народу? Зачем ты послал меня? Ведь с тех пор, как пришел я к фараону, говорить от имени твоего стало только хуже этому народу, а избавить ты не избавил народа твоего». Следует истолковать эти претензии, которые были у них к Моше, в которых сказали «увидит и осудит». Что означает, что оспаривают Моше, поскольку Моше сказал им, чтобы поверили Творцу. Тогда выйдут из-под власти тела, так как в теле властвует фараон, царь Египта, который притесняет Мейцраим, Египет, притесняет святость. И начали они работу разума и сердца, и увидели, что гуф тела, то есть ступень фараона, начала властвовать над ними. То есть, что бы они ни делали в работе Творца, тело сопротивлялось все больше. И прежде чем начали идти путем Моше, у них были силы в работе. А сейчас все, что они не делают, тело сопротивляется этому. И это то, что написано в обращении к Моше. «За то, что сделали вы нас омерзительными в глазах фараона». То есть тело наше делает противным дух наш в работе Творца со времени, когда начали идти мы путем отдачи. А затем Моше пошел к Творцу с претензиями Израиля, которые спорили с Моше о том, что принес он им послание от Творца. Как сказано, «Зачем сделал ты зло этому народу? Зачем ты послал меня?» И сказал, «В чем претензии? Ведь с тех пор, как пришел я к фараону говорить от имени твоего, стало только хуже этому народу, а избавить не избавил ты народа твоего». Что означает, «С тех пор, как пришел я к сынам Израиля», означает к их телам, называемыми свойством фараона, говорить именем Твоим, то есть, чтобы все начали работать во имя Высшего, как сказано, именем Твоим. Конечно, здравый смысл обязывает, поскольку каждый желает лишь истину. Разве есть в мире глупец, у которого не было бы желания идти путем лжи? То, несомненно, каждый желает истину, как водится в мире. Если знают кого-то, говорящего ложь, то нет никого, кто хотел бы слушать его слова. А здесь они говорили, «Почему, когда пришел Моше и сказал нам, чтобы шли путем истины, тело, называемое фараон, портит дух наш во время, когда мы начинаем эту работу?» И потому было у них возмущение Творцом. Почему они стали теперь еще хуже, чем до прихода Моше к ним в качестве посланника Творца, желающего избавить их от изгнания, галута? И почему сейчас они видят, что еще больше уходят в галут, и что фараон властвует над их телами с большей силой и с большими измышлениями ума, давая им понять каждый раз разные претензии? А если так, то в соответствии с этим было лучше положение сынов Израиля в работе еще до прихода Моше в качестве посланника от Творца. Однако теперь они видят, что тела их, являющиеся свойством фараона, обладают совершенной властью над сынами Израиля. То есть в том месте, где должно было быть приподнятое состояние духа, в то время, когда они знают, что идет путем истины, было наоборот. Ведь в глазах тела гуфа, называемого фараон, какой дух был у них? Как сказано, что испортили дух наш в глазах фараона. То есть гуф, тело говорило им, какое состояние духа есть в работе ради отдачи. «Сделали зловонным» означает плохой запах, который невозможно вытерпеть. То есть не могут выдержать это состояние духа и хотели бы убежать, как убегают от вони. То есть в том месте, где работа на пути истины, необходимо внести приподнятое состояние духа. То есть человек должен захотеть оставаться в таком состоянии духа неизменно, а здесь сделалось наоборот. То есть от работы ради отдачи они получили состояние духа, подобное воне, что значит, что хотели убежать от этого состояния духа и не могли выдержать его даже одно мгновение. Как объяснялось выше, сказали они Моше, «Испортил дух наш». И возмущение Израиля принес Моше Творцу и спросил Моше, «Зачем же ты послал меня?» И ответил Творец Моше, как написано, «И сказал Творец Моше, вот теперь ты увидишь, что я сделаю фараону, ибо сильной рукой моей принужденной отошлет он вас». И ответ на вопрос, почему он делает, чтобы работа ради отдачи была настолько трудной? Это потому, что я хочу, чтобы проявилась сильная рука. Как сказано, «Ибо сильной рукой моей принужденной отошлет он вас и насильно изгонит вас из страны своей». И в каком случае необходима сильная рука? Именно тогда, когда другой сопротивляется со всей силой. Тогда можно сказать, что необходимо воспользоваться сильной рукой. Но нельзя сказать так, если другой человек слабый, что должен обходиться с ним сильной рукой. Это как в примере, приведенном Бааль Суламом, что порядок в мире таков, как два человека в ссоре, иногда бывает, что переходит к драке. И тот, кто видит, что не может взять верх над другим, берет нож против него. А второй, когда видит, что у того есть нож, берет пистолет. И когда тот видит, что у того есть пистолет, он берет ружье и так далее. То есть пока другой не возьмет против него пулемет, а тот не возьмет танк, но никогда мы не слышали, чтобы если кто-то возьмет палку, чтобы ударить ей, то другой возьмет танк и будет воевать против того, у которого есть палка. Так и в работе. Нельзя сказать, что должны обходиться с фараоном сильной рукой, если фараон не показывает большого сопротивления. И поскольку Творец хотел бы проявить здесь сильную руку, поэтому должен был Творец отяготить сердце фараона, как сказано, «И я ожесточу сердце фараона и сердца рабов его ради двух этих знамений в среде его». До сих пор.
Ладно, мы находимся в будни праздников, понимаешь? Вопросы. Ну, начнем с левой стороны.
Он пишет, что он в месте, где должно было быть поднятое состояние духа, когда идут путем истины, что было наоборот. В нашем состоянии тоже мы чувствуем, что хотели бы, чтобы было повышенное состояние Духа, Свята Песаха и все тому подобное, и мы будто бы воюем с этим состоянием. Вопрос, правильно ли бороться с состоянием, когда как бы нет настроения, нет подъема Духа, а нужно оправдать. Какой правильный подход?
Нет. Мы идем воевать против состояния Духа. Это имеется в виду? Или же мы воюем за то, чтобы находиться выше состояния Духа? Ну, ответь.
Что значит быть выше настроения?
Выше, когда мне не важно настроение, в каком настроении я нахожусь, но если Творец дает мне хорошее настроение, я рвусь вперед, разбивая все ворота и прихожу к успеху. Если нет у меня настроения, тогда я не готов. Да? Что я требую? Чего я прошу? А работать выше настроения, неважно мне, какое оно, но главное — работать. И я как раз тогда уважаю плохое состояние духа, потому что это показывает мне истину, что мое тело не согласно. Или же я прошу, смени мне настроение и дай мне что-то хорошее. Если будет у меня хорошее ощущение, я смогу работать, да? И в этом как раз разница. Каков подход к работе? Еще? Да, кока. Какова связь между восприятием реальности и работой по объединению? Я слышал на протяжении, когда мы читали, вы сказали, что Египет, как раз все помехи в Египте — это восприятие реальности.
И сейчас мы воспринимаем реальность с таким восприятием нашим, индивидуальным, эгоистическим. И по мере того, что наша связь между нами меняется, то и реальность, ощущение реальности, в которой мы живем, также меняется. Вот и все. Что значит, что меняется мир? Отношения между нами меняются. Каждый раз, когда эго возрастает, светит более сильный, и тогда мы чувствуем себя все более удаленными. И увеличение эго, усиление эго, несет мне новое восприятие реальности. Каждый раз, когда мне кажется, что весь мир продвигается, и я продвигаюсь к хорошему или плохому, не имеет значения. Но все это функция, то есть результат изменения отношений между нами. Только это данное, только этот параметр меняется. Отношения между нами. Исходя из отношений между нами и, соответственно, восприятие реальности в нашем ощущении меняется. То, что вырисовывается в нас, вырисовывается лишь форма связи между нами, которая называется реальность с большой буквы. Неживое, растительное, животное, люди. И то, как я с ними связан, все это строит во мне картину реальности. Что не ясно?
Так работа по обвинению — это то, что меняет восприятие реальности человека?
Только эта работа может изменить. Или злое начало, которое все время... все время будет расти, и тогда вынудит тебя за счет зла все-таки думать над тем, как изменить мир. И ты придешь к этому путем страданий. Или же ты еще прежде, до того, как дойдешь до таких критических состояний, придешь к состоянию, что начнешь изменять реальность за счет объединения. Но кроме объединения и разделения, нам не на что повлиять. И лишь в этой мере меняется реальность. Или меняется через зло, по усилению силы зла между нами. Если меняется в добрую сторону, то тоже за счет увеличения связи между нами.
И вы сказали также в процессе объяснения, что должно быть направление «возлюби ближнего как себя».
Ну-ну.
Так что означает быть в таком направлении, когда можно только... приблизиться к тем людям, которые находятся в этом направлении.
Потому что они научат тебя, как изменить свои отношения с другими. То есть, как позаботиться о восприятии реальности, в котором они находятся. Ну, что это значит? К чему нас ведет Тора? К тому, что если мы придем к исправлению кли, к объединению, вплоть до возлюби ближнего своего, как самого себя, таким образом мы изменим реальность постепенно в 125 ступеней до реальности совершенной. И все это зависит от связи между всеми частями творения. реальности. Нам не надо заботиться об объединении между неживым растительным и животным, как пишет Бааль ха-Сулам в Птихе, введении в науку Каббала. Если мы будем работать между собой, то этим мы покроем все части реальности. Да.
Откуда теперь человек может знать, что он на самом деле работает в объединении? Я скажу, почему я спрашиваю. Потому что каждый раз вы заново даете объяснение, я вижу, что я вообще не нахожусь в пути.
Ну, это хорошо, очень хорошо, это очень хороший знак. Очень хороший знак. Есть люди, которые мне говорят, я уже 5 лет делаю то, что вы говорите. И он не понимает, что каждый день будет в него вновь. То есть каждый день он видит, будто ничего не делал. И сейчас он понимает, что он должен делать, и делает. Так мы продвигаемся. И здесь нет никаких проблем. Нужно просто выполнять это все более вплотную вслед за учителем. Так ты получишь инструкцию, которая обновляется, исправляется по отношению к тебе, и будешь продвигаться. Таков путь. Учитель несет тебе изменения в программе, изменения в подготовке, в свете, возвращающем к источнику, который светит, во всем этом, и объясняет тебе, что тебе нужно делать, каким новым образом ты должен относиться к объединению с ним, и с группой, и с Творцом. То есть есть кто-то, кто выше тебя, который подготавливает тебе систему связи, а ты должен постараться услышать и каждый раз войти в новую связь. Так это работает. Да.
Я хочу продолжить вопрос Ави относительно настроения. Вчера мы сделали круги в Тель-Авиве, и ты видишь, когда люди садятся в круг, когда есть ведущие, поддерживающие, у них есть хорошее настроение, все работает как надо. И по сравнению с тем, что есть роль, и она очень важная, те, которые приглашают людей в круги, и они обращаются к десяткам людей, прежде чем найдут одного человека, готового сесть в круг. И говоря о настроении этих людей, оно ужасное. Трудности работы их очень большая. И нет никакой энергии это делать. И меняют людей, сажают в круги. Но ты видишь, что человек после 10-15 минут просто кончается у него любая энергия. И пытается приглашать парами. Что делать такому человеку, который приглашает людей? В каком состоянии духа он должен быть? Потому что если нет приглашающего, вообще нет круга.
Я когда иногда нахожусь за границей, и в Израиле тоже это когда-то было, ездил на Кармельский рынок или за границей, еду на рынок. Иногда бывает несколько улиц рядышком, иногда это настоящий такой базар. И я вижу, что с утра до ночи, ну, по крайней мере, 3/4 дня стоят там люди, и каждый хочет продать то, что он принес со своего поля. Один сыры, другой мед, третий еще что-то. То, что крестьяне выращивают. И работают так. Целый день. И не устают. Такая работа, потому что он чувствует, что на 20-30 призывов удается одному что-то продать. И он берет это в расчет.
изначально, что должны пройти мимо 2000 человек, и из них 20 купят. Предположим. Так и наша работа. Поговори с телефонистками там, на Безеке или еще где-то те, кто тебя обзванивают, делают телемаркетинг. Сколько людей соглашаются ответить из тысяч, которым они звонят? И поэтому я вижу эту работу очень важной. Потому что таким образом, прежде всего, это пример, это распространение, это учит нас, это учит нас терпению. Такой человек уже становится с нами на связи, хотя бы некоторые. Ты сеешь в нем свое семя, восприятие, осознание, отношение, хотя он это не видит и не чувствует, но это происходит. Поэтому все это очень важно. Кроме того, мне кажется, что вы выбрали новое место. Подождите. Слухи распространятся. Людям то, что это приятно. И ты увидишь, что люди начнут приходить. Будут принимать, будут брать ваши материалы, может, даже что-то купят. Может, сами будут садиться в круги. Может, сделать какое-то большое объявление, что сегодня мы говорим о супружеских отношениях, о чем-то, что люди, которые там проходят, может быть, это их заинтересует. Так и распространится. Ничего не поделаешь. Я думаю, что эти люди должны понять, что работают они в данном случае с Творцом, который каждый раз дает им возможность, отягощая сердце. Ну так это замечательно. У кого здесь нет терпения? У тебя? Кто тут нетерпеливый?
Не то чтобы нетерпеливый. Мы были там 6 часов. Очень много терпения. Люди 6 часов работали с огромным терпением.
Ну и что?
Естественным образом, когда человек обращается к 100 людям, и приходят только двое, человек находится в депрессии, ему тяжело.
Я бы был очень рад, я бы очень был бы рад, чтобы из 100 сидящих здесь двое услышали.
Отлично. В каком намерении должен быть призывающий, когда он находится среди людей, призывает их? Как он должен почувствовать себя по отношению к человеку, который отказывается, который плохо относится к нему? Как?
Хорошее отношение, любовь, тепло. О том, что выхода нет, мы все равно должны позаботиться обо всех. Что поделать? Что поделать? У тебя нет с ними контакта, как у нас здесь, когда я могу немножечко рассердиться, немножечко попренебрегать. Ты не можешь их встряхнуть? Это все, что ты можешь сделать там. Но это изменится. Место новое. Просто в новом месте вы действуете. Вы увидите, как потом это изменится. Люди познакомятся. Само место, это неодушевленное, сами стены изменятся. Ты увидишь. Атмосфера будет другой, даже без людей. Я помню, 30-40 лет назад мы гуляли с Рабашем. Там была вообще разруха. Старый Тель-Авивский порт, что там было. Вообще ничего. Иногда были какие-то гаражи несчастные, но, в общем-то, ничего. Можно было гулять там по всей этой территории. Там был клуб рыбаков и моряков очень симпатичный. Греки они все были. Такие старые алимы.
заходили в тот клуб, сидели немножко, пили, выпивали, курили. Сегодня там все бизнес. Но вы измените атмосферу. Я вчера говорил на радио о свободе. И затем услышал, что тоже люди услышали нечто новое. Я всего лишь хотел рассказать более кратко, более конкретно, что такое свобода и как ее достичь. Ну, что я хочу сказать, что я рекомендую послушать. Там полчаса всего. Послушайте запись радиопередачи 103 FM или по телевидению это было, может. Ладно, мы переходим к Зоар. Хорошо, к Зоар.
Перейдем к следующей части урока.